Он замолчал и погрузился в тягостные раздумья о неприятностях, которые выпали ему на долю из-за того, что он имел несчастье получить 35 тысяч наследства. В это время Энди Дюфресн, в 15 футах от него распределявший гудрон по крыше, опустил свою щетку в бадью и пошел прямо к Мерту и Хедли. Мы все замерли, и я увидел, как один из охранников, Тим Янгблад, опустил руку на рукоять пистолета. Один из работавших парней дернул своего соседа за рукав, и оба тоже повернулись. В какое-то мгновение я подумал, что Энди решил получить пулю в лоб. А он сказал Хедли очень мягко. «Простите, доверяете ли вы своей жене?» Хедли тупо уставился на него. Кровь приливала к его лицу, и я знал, что это плохой знак. Минуты через три он схватится за свой пистолет, и Энди получит сильнейший удар рукоятью в солнечное сплетение. Если не рассчитать силы, удар в это место может убить человека, но охранники этого избегают. Вы просто валяетесь в парализованном виде достаточно долго, чтобы забыть, что вы планировали, прежде чем получили эту передышку. «Мальчик», — произнес Хедли, — «я даю тебе последний шанс поднять твою щетку. Затем ты съедешь с этой крыши на голове». Энди спокойно смотрел на него. Глаза его были холодны, как лед. Будто бы он не услышал угрозы охранника. Больше всего я хотел бы сейчас объяснить ему кое-что из здешних правил выживания. Вы никогда не должны показывать, что слышите разговор охранников. Никогда не вмешиваться в их дела. И говорить только тогда, когда вас спрашивают. И только то, что хотят услышать. Черные, белые, желтые, краснокожие. В тюрьме все это несущественно. Вот уж где наступает всеобщее равенство. В тюрьме каждый заключенный негр. И приходится привыкнуть к этой идее, если не хотите нарваться на таких людей, как Хедли и Стэмус, которые убьют вас, не задумываясь. И горе вам, если вы не осознаете эту простую истину. Я знаю людей, которые лишились пальцев и глаз. Знаю одного человека, который потерял кусок своего пениса и был счастлив, что остальное осталось при нем. Но говорить что-либо Энди было слишком поздно. Даже если он вернется к своему занятию и молча поднимет щетку, вечером в душе его будет подстерегать огромный тип спортивного сложения, которого покупают обычно за несколько пачек сигарет, и который выбьет вам все зубы, переломает ребра и оставит валяться на холодном цементном полу. Но, по крайней мере, я хотел бы сказать Энди, чтобы он не усугублял ситуацию. Но мне пришлось продолжать лить гудрон на крышу, как будто ничего и не происходит. Как и все остальные, я должен в первую очередь думать о собственной шкуре. Все же она у меня одна, а желающих свернуть кому-нибудь шею, типа Хедли, вокруг достаточно. Мерт вскочил. Встал Хедли. Поднялся с места и Тим Янгблад. Лицо Хедли было красное, как помидор. Энди сказал. «Возможно, я неверно это преподношу. Неважно, доверяете вы ей или нет. Вопрос в том, верите ли вы в то, что она не обведет вас вокруг пальца и не бросит с деньгами на руках?» Хедли, казалось, едва не задыхался от злости. «Вопрос в том, — произнес он, — сколько костей ты переломаешь при падении? Посчитаешь их в лазарете. Подойди сюда, Мерт. Мы выкинем этого ублюдка, если он не понимает с первого раза». Мы продолжали лить гудрон. Солнце жарило вовсю. Охранники явно собирались осуществить обещанное. Скверное происшествие. Дюфресн, заключенный номер 81-433, случайно свалился с крыши во время ремонтных работ. Хорошего мало. Они подошли к Энди вплотную. Мерт справа, Хедли слева. Энди не сопротивлялся. Он не сводил взгляда с красного перекошенного лица Хедли. «Если вы уверены в ней, мистер Хедли», — продолжал он все тем же ровным, спокойным голосом, — «у вас есть великолепный шанс сохранить каждый цент ваших денег. Итог вас обрадует. Дядя Сэм остается ни с чем, 35 000 ваши». Мерт взял Энди за локоть. Хедли продолжал стоять, тупо уставившись в пространство перед собой. На секунду мне показалось, что все кончено, и Энди сейчас полетит с крыши головой вниз. Но тут Хедли произнес:
«Обожди немного, Мерт. Что ты имеешь в виду, парень?»
«Я хочу сказать, что если вы держите жену под контролем, можете все отдать ей».
«Перестань говорить загадками, парень. По-хорошему говорю».
«IRS позволяет вам сделать единовременный презент своей супруге», — пояснил Энди, — «на сумму до 60 000 долларов». Хедли ошарашенно уставился на него.
«Не может быть. Без налога?»
«Да, налогом не облагается».
«Откуда ты знаешь эти вещи?»
«Он был банкиром, Байрон», — сказал Тим Янгблад.
«Думаю, он может...» «Заткнись, крокодил»,
— не поворачиваясь, бросил Хедли. Тим вспыхнул и замолчал. Его прозвали крокодилом приятели-охранники из-за толстых губ и поросячьих глазок. Хедли продолжал разговор с Энди.
«Ты тот пронырливый банкир, который пристрелил свою жену. Почему я должен верить такому, как ты? Чтобы подметать прогулочный двор рядом с тобой? Этого добиваешься?»
Энди отвечал все так же бесстрастно. «Если вы попадетесь на финансовые махинации, то будете отправлены в федеральный исправительный дом, а не в Шоушенк. Но этого не произойдет. Подарок, не облагающийся налогом, дает вам превосходную возможность сберечь свои деньги, не приступая закон. Я делал дюжины, нет, сотни таких операций. В основном ко мне обращались люди, получившие одноразовую крупную прибыль, типа наследства, как вы».
«Думаю, ты лжешь», — произнес Хедли,
но это было не так. Я ясно видел это. Его черты исказились в напряжении, покрасневший лоб собрался в морщины, и на лице явственно читалась эмоция, совершенно несвойственная этому человеку. Надежда. «Нет, я не лгу. Впрочем, вам нет резона принимать мои слова на веру. Обратитесь к юристу, и все».
«Это официальный грабеж. Эти разбойники, ублюдки, которые сами только и думают о том, чтобы содрать с себя все до последнего цента», — прорычал Хедли.
Энди пожал плечами. «Обратитесь в IRS. Там вам скажут то же самое бесплатно. И действительно, вовсе не обязательно слушать меня. Вы можете узнать все об этой операции самостоятельно».
«Заткнись, придурок! Я не хочу, чтобы паршивый банкир, прикончивший свою жену, давал мне тут указания».
«Вам нужна помощь юриста или банкира, чтобы оформить составление дарственной. И это будет кое-что стоить. Или, если вы в этом заинтересованы, я сделаю все необходимое почти бесплатно. Возьму за это немного. По 3 бутылки пива для всех моих сотрудников». Он обвел нас рукой.
«Хе-хе, сотрудников!» — загоготал Мерт и хлопнул себя по коленям.
«Редкостным ублюдком был старина Мерт. Надеюсь, он умер от рака в какой-нибудь забытой богом дыре, где неизвестен Морфий». «Сотрудники! Остроумно! Ты хочешь...» «Заткнись, урод!»
— рявкнул Хедли, и Мерт заткнулся. Хедли посмотрел на Энди.
«Что ты говорил?»
«Я говорил, что хочу запросить за свою помощь всего лишь по 3 бутылки пива для каждого из моих сотрудников, если это вообще можно считать платой. Полагаю, человек будет чувствовать себя человеком, когда он работает весной на открытом воздухе, если ему предложат бутылочку-другую чего-нибудь прохладительного. Это мое мнение. Полагаю, остальные со мной согласятся и будут вам благодарны». Я разговаривал потом с другими ребятами, которые были в тот день на крыше. Рени Мартен, Логан Пьер, Пауль Бонсайнт и другие. И все мы увидели, а точнее сказать, почувствовали одно и то же. Неожиданно оказалось, что преимущество на стороне Энди. На стороне Хедли был пистолет в кобуре и дубинка в руках, его приятель Грег Стэммос и вся тюремная администрация. А за этим вся мощь государственной машины. Но вдруг все это обратилось в ничто, и я почувствовал, что сердце мое забилось в груди так, как никогда с тех пор, как 4 офицера захлопнули за мной ворота в 1938 году, и я ступил на тюремный двор. Энди глядел на своего собеседника холодным, ясным, спокойным взглядом, и все мы понимали, что речь шла не о 35 тысячах долларов. Я прокручиваю эту ситуацию у себя в мозгу снова и снова и прихожу к одному выводу. Энди просто победил охранников, поборол их своим холодным спокойствием. И действительно, Хедли мог в любую минуту кивнуть своим приятелям, они выбросили бы Энди с крыши, а потом можно было воспользоваться его советом. И не имелось причин так не поступить. Но этого не произошло.
«Если захочу, всем раздам по парочке бутылок», — медленно ответил Хедли. «После пива лучше работается».
Ха, черт возьми, и он был способен на какие-то благородные жесты. «Я вам дам один совет, который вряд ли кто-нибудь еще даст», — продолжал Энди, глядя Хедли прямо в глаза. «На эту операцию стоит идти, только если вы уверены в своей жене. Если есть хотя бы один шанс из 100, что она вас надует, мы можем продумать другой вариант».
«Надует меня?» — резко спросил Хедли. «Меня? Ну уж нет, мистер, не бывать этому. Она и пукнуть не смеет без моего позволения».
Мерт и Янгблад хихикнули. Энди даже не улыбнулся. «Я сейчас напишу, какие формы необходимы», — сказал он, — «и вы возьмете бланки на почте. Я заполню их соответствующим образом, а вы подпишете». Это звучало конкретно и по-деловому. Хедли принял важный вид и расправил плечи. Затем оглянулся на нас и крикнул.
«А вы что стали, паразиты? Пошевеливайтесь, черт вас подери!»
Он оглянулся на Энди.
«А ты учти, банкир. Если решил меня надуть, ничего хорошего из этого не выйдет. Ты понимаешь, надеюсь, что в этом случае тебе оторвут голову и засунут ее в твою же задницу?»
«Понимаю», — мягко сказал Энди.